Добрый вечер. Сегодня я бы хотел продолжить наш разговор про отцов и про то те качества, которые они отображают, потому что то, что они делали, это урок для всех нас, Маасе Авот Симан Лебаним. И мы говорили, что Авраам отображает Хесед, Ицхак отображает Гвуру, и Яков отображает Тиферет. Баланс между Хеседом и Гвурот. Хесед — это желание давать, это желание распространяться, Итпаштут. Гвура — это самоограничение, это оценка действительности, это суждение о действительности, это сила. На современном иврите это означает героизм. И в этом смысле очень интересно, как каждый из праотцов описывает встречу со Всевышним. Как это описывает Авраам? Как это описывает Ицхак и как это описывает Яков? Кто-нибудь помнит? Таким образом, мы сказали, что каждый из праотцов отражает свою особенную идею. И каждый из праотцов называет храмовую гору по-разному. Каждый из них приходит на Храмовую гору. Это место, где находится Эвен Аштия, согласно нашей традиции, краеугольный камень, с которого началось творение всего мира. Это там, где, согласно некоторым мидрашам, находился первый человек и откуда он был изгнан. Там находился Ган-Эден. Неважно, было ли это в материальном или в духовном мире, но это, так сказать, центральное место в мире. И это та храмовая гора, которая находится за стеной плача. И когда Авраам туда приходит, он ее называет Гар, гора, Бегар Ирае. На этой горе будет виден Всевышний. Когда туда приходит Ицхак, он ее парадоксальным образом называет поле. Ласох Бесаде. Он пошел дословно говорить в поле. Хотя это гора, как он и мог называть полем. И когда туда приходит Яков, убегая от Исава, и видит сон, и видит лестницу, у которой подножием упирается в землю, а вершиной в небо, то он говорит, как величественно это место, это Бейт Элоким, дом Всевышнего. И это очень интересно, что одно и то же место каждый из праотцов называет по-своему, и в этом отражается их качество. Для Авраама отображает хесед. Хесед – это распространение, это подъем. Для него его миссия – это подъем, это как подъем на гору. Постоянное распространение. Ицхак называет то же место Саде. Саде, поле, это то место, где человек взаимодействует с миром. Он сеет, он получает урожай, и в этом есть много символизма. Это взаимодействие человека с миром. Например, Вилецкий Гаон сравнивал избавление с тем, как семя прорастает. И урожай зависит от того, как говорит Тора, на каком духовном уровне человек может находиться, исполняет ли он волю Всевышнего или нет. И Тора описывает, что благословение Ицхака приходит через поле. Да, он засевает, он засеял поле, он получил необычайный урожай. И это делает его богатым. И это отображает его качество гвура, взаимодействие с миром. Яков же, очень интересно, Яков, его качество тиферет, что тиферет дословно на современном иврите это значит краса или красота, но на самом деле тиферет это состояние баланса между этими двумя качествами. И очень интересно, что Яков называет свое место встречи со Всевышним дом. Дом это не здание, не только здание, а, например, есть такое понятие «Бейт Исраэль» или «Бейт Яаков», которое означает весь еврейский народ. Это означает расширенную семью. И для Якова его интеракция со Всевышним, его миссия проходит через его дом, через его байт, через его семью. И поэтому, если вы посмотрите на историю Якова в Торе, то все его испытания, все его проблемы и все его достижения, они связаны с семьей. Они проходят через семью, они не приходят извне. Начиная от его истории с противостояния с Исавом, через историю с получением благословения, побег к тому же Лавану, который на самом деле является его родственником, и его испытания Лаван его обманывает много раз, испытания женитьбой на Рахеле и Леи, а в дальнейшем опять же встреча с Исавом, который является его братом, потом трагедия с Диной, потом ссора между братьями. Это все связано с его семьей. И это очень интересная идея, что когда речь заходит о семье, то нету, это нельзя, не может быть чистого хеседа и чистой гвуры. Должен быть некий баланс между тем, что отражает хесед, и между тем, что отображает гвура. Вопрос, каким должен быть этот баланс? На самом деле установить какой-то ясный, однозначный баланс очень тяжело. Однако есть правило, которое может быть использовано для каждой конкретной ситуации. Есть правило, которое называется «Смоль духа ваямин микаревит». Левая рука отталкивает, и правая рука приближает. Как это связано одно с другим? Здесь, пожалуйста. Это таким образом. Ямин, или правая сторона, в еврейской традиции ассоциируется с хеседом. И левая сторона ассоциируется с понятием гвура. И это очень интересное правило. Правая рука приближает, или правая сторона, не сказано рука, приближает, а левая рука отталкивает. Что это говорит о том, что для того, чтобы был баланс, нужны оба свойства. Нужно умение приближать и умение ограничивать. Вопрос, какой должен быть баланс между ними. И если вы посмотрите на это высказывание, оно очень интересное. Какая разница между правой рукой и левой рукой? Говорим о среднем человеке, о большинстве. Мудрецы, когда они говорили какое-то правило, они говорили о среднем человеке. Что в этом необычно? Наверное, средний человек Большинство действий делает правой рукой, а левая рука только помогает правой. То же самое должно происходить в его семье. То есть большинство, что должна быть пропорция между хеседом и гвурой, но большинство должно быть хеседа. В основном хесед. Но должна быть гвура при этом тоже. Как и без левой руки тяжело, и должна быть гвура тоже. И каждый ребенок, например, индивидуален. Есть такой принцип, называется «Ханех наар альпи дарко», который говорит, что дословно «воспитывай ребенка по путям его, отрока». Что это значит? Что значит «по путям его»? Это не значит, что если он лезет на дерево, то и ты лезь с ним на дерево. Это значит, что у каждого ребенка есть своя индивидуальность. И это нужно учитывать, когда составляется этот баланс между хеседом и гвурой. Но, опять же, этот баланс должен быть. И когда этот баланс правильный, как мы говорили, то нету побочных эффектов. Мы говорили, что в некотором смысле побочным эффектом хеседа был Ишмаэль, аберрацией хеседа был Ишмаэль, неконтролируемые страсти, и аберрацией гвуры был Эйсав. Гнев, жестокость – это аберрация гвуры. Кровопролитие – это был Эйсав. Про Якова Тора говорит, что все его потомство, все его дети – остались верными Всевышнему, несмотря на ошибки, которые они делали. Они все стали родоначальниками колен. И это было достигнуто благодаря этому балансу. Кстати, говоря об Ишмаэле и Исаве, если мы об этом заговорили, кстати, очень интересно то, что перед тем, как Всевышний давал евреям Тору, он, как говорит Мидраш, предложил Тору потомкам Ишмаэля и Исава. И что они ответили? Это очень интересный момент. Всевышний предлагает Тору Ишмаэлю и Исаву. И...
Вот он же ее предлагал. Он же всем народом...
Это очень интересный момент. Всевышний предлагает им Тору, и они говорят, что написано в ней. А евреям, когда Всевышний предлагает Тору, евреи говорят, мы готовы на Асева Нишма, мы будем делать до того, как мы поймем это. Мы готовы делать это при любых обстоятельствах. В чем различие? Ишмаэль спрашивает, что написано в Торе, и Всевышнему говорит Лотинав, нельзя изменять жене. И Ишмаэль говорит, нет, нам это не подходит, и мы не можем это принять. И Исав спрашивает, что написано в Торе, и Всевышний говорит, не убивай. И Исав говорит, это против моей природы. Я не могу этого делать. Евреи говорят, мы готовы делать все, что Всевышний нам скажет. В чем разница? Как мы сказали... До этого Ишмаэль в некотором смысле был аберрацией, побочным явлением, клипой, то, что называется хеседа. И поэтому это действительно было, и действительно это было против его природы. И это действительно было против природы Эйсава. И они сказали, если это против нашей природы, то мы не можем это делать. Евреи отличались тем, что они сказали, что мы готовы делать то, что нам скажет Всевышний, Даже если нам будет это тяжело, даже если это в чем-то будет против нашей природы. Потому что задача Торы – это улучшить человека, это изменить его природу. И в этом его испытание в жизни, и это в этом свойство Торы, как мы говорили, что человек, который изучает математику 20 лет, он может быть блестящим профессором, но не значит, что он от этого станет лучше. Человек, который правильно изучает Тору, должен стать от этого лучше. Он это меняет его природу. И очень интересно, что в иврите слово «побеждать» «минацеах» или «ленацеах» связано с понятием «нецах», которое происходит от того же корня. «Нецах» — это вечность. Человек, который изменяет свою природу, он приближается к вечной жизни. И в этом есть огромная заслуга. И в некотором смысле духовный уровень, который человек достигает в этом мире, он сохраняется навечно, после того, как человек уходит в этом мире. Следующий вопрос, который интересен в нашей недельной главе, и это, он, собственно, связан с предыдущей главой тоже. Это вопрос о благословениях. Да, мы все знаем, что Исхак не знал о том, что Исав продает Якову первородство, и он думал, что первенец это Яков, и хотел дать благословение Якову, и хотел дать благословение Исаву. Якову пришлось прибегнуть к хитрости для того, чтобы получить эти благословения. В конечном счете Яков получает эти благословения. Теперь давайте посмотрим на то, какая жизнь была у Якова и какая жизнь была у Исава. А как это может быть? Если и так благословение получает Яков, но если мы посмотрим на биографии Якова и Исава, то мы увидим огромную разницу. Яков вынужден убежать из дома родителей, он теряет все имущество. Он попадает к Лавану, который и обманывает его много-много раз. Яков приходится очень тяжело работать на Лавана, его постоянно обманывают, включая историю с женитьбой. В конце концов он убегает от Лавана. Убегает от Лавана, он должен встречаться с Исавом. Он боится за свою жизнь и жизнь своей семьи. Он в конце концов расстается с Исавом. И, кстати, очень интересный момент, когда он расстается с Исавом, если мы уже об этом говорим. Хотя это и не наш отрывок, но это очень интересный момент. Он говорит Исаву, что я приду к тебе в твое место, на гору Сеир. И Тора нигде не упоминает, когда он пришел на гору Сеир. Как это может быть? Как же так, он же ему пообещал. Ну, Яков, наверное, не давал просто так обещаний. Комментаторы говорят потрясающую вещь. Мы говорим это в молитве каждый день. Ваалу мошим. Аль-Ар Цион лишпот эт гар Исав. Ваитал Ашем ха-Малаха. Что в конце дней спасители взойдут и будут судить гору Исава, потомки Якова. И тогда наступит Царство Всевышнего. То есть в мессианские времена евреи образно придут на гору Исава. Исав подчинится Якову. Но Яков ему только на это намекнул. Он не пошел с ним, но он ему сказал, что в конце дней его потомки придут на гору Исава. Но мы возвращаемся к нашей теме. Итак, он убегает от Исава, и он приходит в Шхем. И в Шхеме Хамор насилует Дину. Его дети воюют с жителями Шхема. Он опять боится за свою жизнь, опять убегает. Только он убегает из Шхема, как говорит Раши, «Раца Яаков лишев бы шалва, векапасала в рокзошель Йошеф». Яаков хотел пожить спокойно, и на него напрыгнула трагедия с Иосифом. Только он хотел отдохнуть уже немножко, буквально расслабиться, на него напрыгнула эта трагедия с Иосифом. И мы знаем про трагедию с Иосифом, которая продолжалась столько много лет. И в конце концов, только на закате своей жизни, когда он приходит в Египет, он более-менее живет спокойно. Хотя и он живет в чужой стране, он изгнанник. В принципе, как мы сказали, очень тяжелая жизнь. Давайте посмотрим на жизнь Эйсава. Что мы знаем про Эйсава? Эйсав был богатым человеком. Он был местным князем. Да, у него было 400 человек с ним пришло, когда он встречал Якова. У него было несколько жен. И он был удачен в охоте и в войнах. У него было много детей, и никаких особенных трагедий и перипетий в жизни Тора не упоминает. Как же это может быть? Кто получил благословение? С мой взгляд, объяснение содержится в комментарии Раши. Когда Раши говорит об истории с Иосифом, то Раши говорит, что на него, что на, мы только что это обсуждали, что Яков только оправился от истории со Шхемом, и он хотел пожить спокойно, и на него напрыгнула эта история с Иосифом.
Так с Иосифом он тоже виноват? Почему он выделял его?
Раши говорит очень интересную вещь. Он говорит, напрыгнула на него эта трагедия с Иосифом, потому что разве недостаточно для праведников покоя в грядущем мире, что они хотят покоя в этом мире? Это очень интересная концепция. Раши говорит, что эти испытания, эти трагедии случились с Яковом, потому что Яков был праведником. И эти трагедии позволяли ему расти через эти испытания в этом мире и достичь совершенства в будущем мире. Это не было наказанием Якова, это было часть его благословения, что нам на самом деле очень сложно воспринять в этом мире. И, конечно, лучше расти в этом мире и выполнять свое предназначение в этом мире без таких трагедий и испытаний, но иногда такие трагедии и испытания, которые с нами случаются, они в конечном итоге случаются для нашего блага, как часть нашей миссии в этом мире. И это то, что Раши хочет сказать. Мудрецы сказали очень интересную вещь, что этот мир, он очень интересно характеризуется относительно будущего мира. Кто-то помнит? Мудрецы сказали, что этот мир кипроздор лифнея траклин. Откен этот смехаба проздор. В то время в домах важных людей была приемная зала и была прихожая. В прихожей люди как бы готовили себя к входу в главную залу. Так вот, эта прихожая называлась Проздор, а главный зал назывался Траклин. И мудрецы сказали, что мы должны приготовить себя в этом мире, входу в будущий мир. Этот мир является приготовлением к будущему миру. И иногда приготовления включают в себя интенсивные тренировки. Опять же, мы никому не желаем этого, и лучше, чтобы все было гладко, спокойно и весело, но иногда это бывает не так. Например, если вы пойдете в какую-нибудь элитную спортивную секцию, то вы увидите, что как раз самые способные спортсмены работают тяжелее всего, работают тяжелее других на тренировках. Почему? Потому что у них больше потенциал, а у них большее будущее. И человек, который видит только эту тренировку, он думает, что они самые несчастные из всей команды. Потому что они как бы отдуваются за всех, работают тяжелее других. Но если бы этот человек увидел, как они получают медаль на Олимпиаде, то он понял, что эти тренировки были ради их блага. То же самое иногда происходит и в жизни. Это мое понимание Раши. Что Яков обладал таким огромным духовным потенциалом, что ему просто Всевышний не хотел тратить ни секунды его времени на покой. Он мог достичь еще больших и больших высот. И второе, это благословение включало в себя благословение Авраама и Ицхака о народе, который будет выполнять волю Всевышнего. Поэтому все эти события были частью цепи событий, которые приводят Якова в Египет, его потомство в Египет, где, согласно предсказанию Авраама, они будут порабощены в чужой земле, и потом они выходят из Египта и получают Тору на горе Синай. То есть все, с одной стороны, это были его личными испытаниями, с другой стороны, все эти испытания были частью этого исторического процесса образования еврейского народа, который приводит к получению Торы. И поэтому такая разница в их судьбе. Еще очень интересно, что зман на иврите и образован от того же корня, что слово азмана, что является, что значит на иврите заказ или подготовка. Мазмин – это заказывающий. И это говорит о том, что наше время – это подготовка, это заказ будущего мира. Это зман. Это то, в чем сущность нашего существования в этом мире. И мы очень ясно видим это на истории с благословением Яакова и Ицхака.